è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Подкаст, который выходит каждый будний день. Подкаст, четверговый выпуск которого зарезервирован за одной темой – война в Украине и одним собеседником. Это военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Мое имя Владислав Горин, с меня вопросы, и вот он, первый традиционный вопрос. Что существенного произошло за неделю на фронте, в частности, Купинск, Харьковская область, за рекой Оскол? На этом традиционном участке как будто заметное продвижение армии РФ было.
Сложно сказать, было это продвижение или нет. Оно объявлено Министерством обороны. Доказательство того, что российские войска на западном берегу реки Оскол вышли к Купинску, к северной окраине, таких доказательств у нас нет. Поэтому придется подождать. Когда они появятся или не появятся, командование этой группировки известно тем, что оно иногда преувеличивает свои успехи. Поэтому сложно сказать, какова там реальная обстановка. Российские войска пытаются расширить этот плацдарм довольно давно. Несколько раз я рассказывал про то, какие есть сложности. Основная заключается в том, что на этот плацдарм нельзя перекинуть тяжелую технику и артиллерию. Вообще не просто его снабжать. И российская армия, эта группировка, пыталась соединить этот плацдарм с территорией России. Там близко граница, и идея была в том, чтобы доставлять на этот плацдарм не через реку, а прямо с территории России припасы, тяжелую технику и так далее. Поэтому больше чем на 10 километров от реки российские войска уйти не смогли. С этим связаны сложности с атаками непосредственно на Купинск, который находится южнее плацдарма. Ну, довольно тоже долгоиграющая история, и не очень понятен окончательный план, в чем он заключается, потому что основные бои идут значительно южнее Купинска, в районе города Лиман в Донецкой области, на подступах к агломерации Славянска-Краматорска, про которую мы с тобой каждый выпуск говорим. Наступление на Лиман как раз несколько замедлилось. Это связано, видимо, и с потерями, которые российские войска в этом наступлении понесли. Связано с тем, что украинскому командованию удалось укрепить оборону. Был кризисный момент несколько месяцев назад. А сейчас российское наступление, да, замедлилось. И тоже можно сказать про Сумскую область. Но там замедление российского наступления ожидаемое связано с тем, что российские войска отошли довольно далеко от границы и, очевидно, испытывают сложности со снабжением. Есть некоторое количество видео, где российские военнослужащие рассказывают, что им приходится идти пешком до передовых позиций много километров. В общем, по мере удаления от границы наступающие испытывают все больше сложностей. Соответственно, ВСУ по мере приближения линии фронта к Сумам проще выстраивать оборону. Ну и произошло некоторое перераспределение резервов. Командование ВСУ укрепило фронт в Сумской области. Ну и как обычно это бывает, при общей нехватке сил, когда укрепляется один участок, на других возникают проблемы. В центральной части Донбасса у ВСУ назревает новый кризис. Вероятно, в ближайшие недели ВСУ придется оставить руины Часова Яра и остававшиеся под контролем Украины окраины Торецкой агломерации. Российские войска медленно к западу и к востоку от Торецка пробиваются к водохранилищу Клебан-Бык. Как только они достигнут водохранилища, оборона остававшихся под контролем ВСУ районов Торецка станет невозможной. И еще один кризис происходит на границе Донецкой и Днепропетровской области, где российские войска наступают на поселок Новопавловка, важный в логистическом отношении для обороны ВСУ. Если раньше российские войска пытались пробиться к Новопавловке с востока, вышли к границе Днепропетровской области, как раз напротив Новопавловки, а сейчас аналогичное наступление идет с юга, со стороны Великой Новоселки. Также российские войска фактически вышли к границе Днепропетровской области, теперь южнее Новопавловки. Соответственно, на Новопавловке держится весь фронт к западу от Покровска. И в случае падения Новопавловки будет еще один кризис для ВСУ на Покровском направлении. Вот такая ситуация вкратце. Если в целом охарактеризовать ситуацию, да, по-прежнему продвижение российских войск медленное. Само по себе это наступление не угрожает какими-то прорывами и изменением характера войны. Но это в целом соответствует планам российского командования. Такое медленное, но неуклонное продвижение.
Понимаю, что каждый раз, да, кажется, или через раз спрашиваю про это, но можно ли, вот ты перечислил набор кризисов потенциальных и уже существующих в обороне ВСУ, делать глубокомысленные выводы, что перевес России в живой силе, вообще в ресурсах, все-таки истощает украинский военный организм, больше они не могут перемещать войска с одного участка на другой, и одновременное давление демонстрирует, что Россия давит, а украинская оборона захлебывается. Первые признаки кризиса или нет, это все громкие журналистские слова, и ты используешь слово «кризис» более локально, в более военном смысле.
Ну, скорее, второе. Как я уже сказал, изменения характера войны мы не видим. В принципе, такое медленное отступление также соответствует планам украинского командования. Неоднократно это озвучивалось и вслух, что командование ВСУ ставит перед собой задачу истощать российские войска, но при этом уровень этого истощения явно недостаточный для того, чтобы российское наступление полностью остановить. Это связано и с тем, что Россия смогла разработать систему привлечения ресурсов, как человеческих, то есть новых контрактников, так и необходимой техники для того, чтобы замещать потери, ну и слегка увеличивать численность и размеры соединений, которые участвуют в боевых действиях. Продолжается процесс развертывания из бригад дивизий, появляются новые какие-то резервные полки, составленные из свежепривлеченных контрактников. То есть этот процесс продолжается, наращивание усилий, вот, но тоже не такими темпами, которые позволили бы российскому командованию переломить ситуацию, прорвать фронт и сокрушить противника. Про сокрушение тоже речи не идет, то есть динамика остается примерно той же. Ясно, что при сохранении этой динамики у ВСУ могут возникнуть проблемы с удержанием обширных территорий в центральной части Донбасса, поскольку по-прежнему, по ощущениям, основной целью российских войск является захват как раз агломерации Краматорска и Славянска. То есть при сохранении динамики рано или поздно российские войска к этой агломерации выйдут. Мы не можем, конечно, линейно прогнозировать, что такая динамика сохранится обязательно. Пока так, а что будет дальше, посмотрим.
Да, я понимаю, что у нас тоже какой-то локальный кризис обсуждения, потому что мы каждую неделю ходим по кругу, но при таких темпах наступления это оправданно, что-то приходится повторять. Если вам, уважаемые слушатели, это все надоело решительно, у вас есть возможность написать вопросы в комментариях, можно это сделать на YouTube, там есть специальный тред под специально закрепленным комментарием. Про последние дни тоже можно спрашивать, если вам что-то не очень понятно, я перед тем, как с Дмитрием поговорить, за любые практически поводы хватаюсь. Вот вы только что были свидетелями, как я про Купинск неосторожно спросил, потому что, ну, а про что еще? Давай обсудим другие новости, связанные с войной этой недели. Была заметная, любопытная пресс-конференция, брифинг руководителя украинской спецслужбы СБУ Василия Млюка, и его заявление очень коротко могу тебе перечислить. Операция «Паутина» — это когда из фур взлетали дроны и поражали стратегическую авиацию Российской Федерации, в том числе далеко, глубоко в тылу. Про это сказал Малюк, что 1.5 года и 9 дней готовилась операция. Президент все знал, следил, участвовал, чтобы ввести контейнеры, которые раскрыли сами, выпустили дроны, пришлось подкупить российских таможенников. Контейнеры были сконструированы так, чтобы работать и в минус 50 градусов по Цельсию. Про атаку на Крымский мост сказал, про последнюю, недавнюю, третью, что много взрывчатки, что мы пишем новую морскую историю. Сказал, раскрыта была пара попыток убийства Зеленского в последние годы. Могли быть эти убийства совершены, эти покушения с помощью FPV-дронов и снайперского огня. Агентов ФСБ, сказал, находим, раскрываем, президента спасаем. Еще СБУ, по его словам, предотвратили, помешали убийству YouTube-звезды Дмитрия Гордона, помощника ВСУ Сергея Стерненко, есть такой волонтер в Украине, брата главы офиса президента Дениса Ермака. Также предотвратили взрыв здания СБУ, при этом агенты СБУ в российском тылу действуют. Честно скажу, ничего полезного не услышал, ничему верить не вижу смысла, даже если где-то правда и произносится. Ты видишь какую-то пользу от сказанного, что-то тебя заинтересовало?
Ну, можно коротко прокомментировать про то, что нам известно. Не очень верю в заговоры с целью убийства Зеленского. Ну, в конце концов, мы видели видео с российского дрона, где можно рассмотреть кортеж Зеленского, остановившийся в Херсоне. Был довольно давно, но факт остается фактом. Можно, конечно, представить себе, что не было под рукой средств поражения для того, чтобы нанести удар. Но скорее кажется, что такой цели у российских спецслужб просто нет. Тоже много раз мы с тобой пытались предположить, почему нет такой цели. Ну, вероятно, потому что российские власти опасаются, что Украина может ответить аналогичным образом. И сейчас мы были свидетелями другой войны, где как раз одна из сторон, Израиль, наносила целенаправленные удары по военному руководству. Но, опять же, насколько можно судить, было принято решение политическое руководство, высшее политическое руководство Ирана не атаковать. По поводу остальных атак, про Паутину мы с тобой подробно обсуждали. Прежде всего, эта операция оказала психологическое воздействие. Сложно сказать, на кого больше, на российское общество или на украинское. Непосредственно влияние на ход войны она оказать не могла. Просто потому, что объект этой атаки, дальняя стратегическая авиация России, ограниченно участвует в войне. И некоторые потери этих бомбардировщиков не снижают потенциал России для нанесения дальних ударов по территории Украины. И ограничением для нанесения этих ударов является количество ракет, а не количество носителей, которые для таких ударов избыточны. То есть если в атаках участвуют единицы самолетов, которые запускают крылатые ракеты, и это при том, что в составе российской дальней авиации больше сотни самолетов. Про Крымский мост, насколько можно судить, больших повреждений он не получил при этой атаке. И как мы уже с тобой тоже не раз обсуждали, военное значение моста через Керченский прорыв снизилось, поскольку российское командование после первых атак, осознав все опасности, сознательно проложило другие логистические маршруты, в том числе через Донецкую область, в том числе железнодорожные маршруты. И сейчас в основном российские войска на юге Украины снабжаются через Донецкую область, а не через Крым. Но желание разрушить Крымский мост, оно понятное также в смысле психологического воздействия и на украинское общество, и на российское. Это важная история. Но военный смысл таких операций ограничен. Ну и, наверное, можно резюмировать, что вообще все эти спецоперации, не все, конечно, вот, но часть из них имеют относительно небольшую военную ценность.
Если говорить про роль спецслужб, тем более в воюющей стране, а в Украине помимо СБУ есть еще и ГУР, там есть, если судить по внешним проявлениям, даже некоторая конкуренция, и вообще эти спецслужбы себя очень активно ведут в публичном поле, предлагают аудитории внутренней и внешней за пределами Украины, ну, в общем-то, медиаповоды, часто очень изощренные операции проводят, очень ими гордятся. Это то, как должны себя вести спецслужбы? Это часть информационной войны, пропагандистской? Или тебе кажется, что тут есть некоторые аномалии? Например, российские спецслужбы ведут себя более конвенционально?
Ну, российские спецслужбы, прежде всего, показали себя не вполне адекватными ситуации. Много раз говорилось, что в начале вторжения и принятия решения о вторжении Путин и Кремль опирались на ложные представления, которые предоставили спецслужбы. Много говорилось про то, что российская агентура в Украине на начальных этапах войны также провалилась. Можно, конечно, сказать, что это конвенциональное поведение, а можно сказать, что это просто некоторая немощь российских спецслужб. И военной разведки, и контрразведывательной службы, которая много раз проваливалась, и вот с операцией «Паутина» еще раз показала не в состоянии сдержать диверсионные подразделения противника. Вот поэтому короткая характеристика такая, что украинские спецслужбы, возможно, благодаря конкуренции, кстати, имеют значительные преимущества перед российскими. На мой взгляд, это удивительно, но специалистом по спецслужбам я не являюсь, поэтому не могу сказать, в чем причина такого преимущества. Но по факту так. При этом ценность этих операций не в военной эффективности, а скорее в эффектности, что, конечно, в современной войне весьма важно и позволяет воздействовать на общественное мнение. Ну, не стоит забывать, что есть еще западное общественное мнение и западные политики, которым нужно получать позитивный сигнал от союзника, то есть от Украины.
Давай отвлечемся от войны в Украине, поговорим о другой современной войне. В тот раз обсуждали, могла ли российско-украинская стать уроком для израильско-иранской. Советую послушать тем, кто пропустил. За эти дни в войну на Ближнем Востоке успели вступить США. Также было объявлено о прекращении огня. На днях с Русланом Сулеймановым, востоковедом, у нас было обсуждение. Вторая рекомендация подкаста за последние 10 секунд. При этом любопытно, как глава Соединенных Штатов, по сути, сорвал секрет накануне удара по Ирану, и как потом открыто была представлена операция американцев, бомбардировку, я имею в виду, вылет бомбардировщиков Б-2 или Би-2 из сердца США, ложный маневр на восток, действительный маршрут настоящей боевой группы, не отвлекающей на запад, пересечение Атлантики, потом маршрут над Средиземным морем, Израиль, наконец, достигнут, военные в Аравийском море и израильские союзники тоже действуют, все это происходит скоординированно, удар и противобункерные бомбы сброшены, поражены ли подземные объекты, насколько они, вернее, разрушены, какой эффект достигнут, неизвестно, но американская мощь, почти не опирающаяся на сеть военных баз по всему миру, на самом деле опирающаяся и на союзников тоже опирающаяся, вот вроде как продемонстрированы. Трамп говорит, это удар, сравнимый с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Видимо, в хорошем смысле, если у таких вещей может быть какой-то хороший смысл. Как тебе это бомбардировка с неясной результативностью, как об этом было рассказано, и вообще, как тебе поворот ближневосточного конфликта?
Поскольку эффективность, как ты правильно сказал, не ясна, довольно тяжело эту операцию охарактеризовать. Как кажется, это как раз пример операции, имеющей, прежде всего, психологическое значение. Операция имела своей целью прекращение боевых действий. Вопрос, что за этим последует. Иранская ядерная программа в полной мере не уничтожена. Мало того, даже если удар по конкретно этому сильно заглубленному и защищенному заводу по обогащению урана был успешным, остаются другие иранские проекты, аналогичные. то есть тоже на несколько десятков метров закопаны новые заводы, которые должны были вступить в действие буквально вот-вот. Туда было привезено оборудование, на один из заводов было перевезено оборудование по производству центрифуг, то есть полный цикл предполагался, то есть производятся и центрифуги, и там же идет обогащение. Даже попыток удара по этим новым сооружениям не было. Возможно, это связано в том числе с тем, что противобункерных бомб, вот этих самых, которые были использованы, их не так много у США. Около 20 штук, из них, по официальным сообщениям, 14 было использовано в этой атаке. Если за этими ударами последует принуждение Ирана к переговорам о новой какой-то системе контроля за иранской ядерной программой, это одна история. Если на этом все и закончится, то можно будет констатировать, что эффективность ударов и Израиля, и США была недостаточной для того, чтобы принципиально изменить ситуацию. Важным уроком, да, этой войны может стать тот факт, что с помощью дальних ударов, с помощью ракетных ударов и авиационных ударов нельзя нанести полное поражение противнику, который пусть и значительно уступает и в военных технологиях, в количестве самолетов, и в качестве средств поражения, но мы это видели как раз и в Украине тоже. Россия наносит удары уже более 3 лет. Это никак не повлияло само по себе на моральный дух украинского общества. При том, что тыл украинской армии в значительной степени находится вне территории Украины и недоступен для российских ударов, привело к тому, что в значительной степени российские удары оказались неэффективными. Ну, по крайней мере, не столь эффективными, как, вероятно, рассчитывал Кремль в 2022 году, когда начинал эти удары.
На этой неделе, несмотря на то, что на Ближнем Востоке прекращение огня, можно зафиксировать, что внимание Соединенных Штатов сюда отвлечено серьезно. Не то чтобы на Украине Трампу хотелось сосредотачиваться, скорее наоборот. Но вот Израиль и Иран дополнительно отвлекают. Сделки, перемирие, возобновление огня — все это там возможно. Дефицит внимания присутствует не в медицинском смысле, а в прямом у любых людей, в частности, у тех, кто руководит США. Как тебе кажется, политические последствия какими могут быть для Украины, поскольку я такую несколько хлесткую журналистскую формулировку использую, сейчас Украина находится в самом тяжелом внешнеполитическом кризисе с 2022 года. Ей очень тяжело налаживать новые по-новому отношения с Западом, поскольку те, кто про Украину помнит, заинтересован в ее победе или не в поражении в войне с Россией, они не очень могут помочь. А те, кто мог бы помочь, они не хотят интересоваться Украиной. В общем, про политические последствия того, что можно было наблюдать на этой неделе, в частности, на саммите НАТО.
Ну, по-моему, принципиально ничего не изменилось. Ситуация остается прежней. Как ты правильно сказал, это тяжелый кризис, из которого у Киева нет очевидного выхода. С одной стороны, есть проблема с союзниками, проблема с американскими, прежде всего, поставками. С другой стороны, если бы такие проблемы случились там 2 года назад, это бы означало, очевидно, скорое поражение Украины. Сейчас ситуация в значительной степени изменилась, и Украина может продолжать сопротивление даже при существенном сокращении американских поставок, и, возможно, даже совсем без них. Но, как мы с тобой неоднократно это обсуждали, пока об этом речь не идет. То есть американские поставки продолжаются, но не в том количестве, в котором Украина хотела бы. Несколько месяцев переговоров, которые мы видели, вполне ожидаемо не привели к прекращению боевых действий. Возможно, потребуется еще несколько циклов неудачных переговоров, если там Трамп решит вернуться к этой теме, что не очевидно. В общем, Украина может продолжать сопротивление. Как бы с тобой в начале нашей беседы говорили, план заключается в том, что не допустить крушения обороны, продолжать изматывать российские войска, заставить Кремль отказаться от части его требований, в том числе территориальных, и не только. Для этого нужно показать России, показать Путину, что военного способа получить все, что он хочет, все, что он требует от Украины, нет. Понятно, что задача непростая. При сохраняющемся преимуществе России в ресурсах и при том, что российское командование разработало систему реализации этого преимущества, пусть медленного, но неуклонного, если там смотреть на последние 1.5 года. Ну и, соответственно, план России заключается в том, чтобы доказать Украине, что сопротивление бесполезно, ровно как говорил Мединский на переговорах в Стамбуле несколько месяцев назад. Мы готовы воевать много лет, и готовы ли вы? Вот, собственно, то, что мы наблюдаем на фронтах непосредственно, это как раз попытки сторон предъявить свои доказательства.
Переходим к следующей теме. Мы ее выбрали по дате. Удивительно, 2 года с мятежа Пригожина на этой неделе. 2-дневный марш на Москву, который закончился так же внезапно, как начался, тогда казался чем-то невероятным. Но вот прошло 2 года, и как будто мало что можно вспомнить, мало что можно сказать. Во-первых, все быстро обсудили в тот момент, на годовщину что-то вспоминали, но по-честному как будто бы мало что осталось от этого явления, от Пригожина и его ЧВК, но именно в этом ключе я и предложил бы, может быть, вспомнить эту феноменальную вещь, что от Пригожина осталось из военных практик, то, что прочно связано с ним и с ЧВК Вагнера. Навскидку хочется назвать 3 вещи — вербовка заключенных и других, как бы, лишних людей, циничная практика, не люблю это слово за его эмоциональную символическую нагрузку, но это то, что в советской и постсоветской школе обычно и называли фашизмом, такой подход к жизням людей, такое разделение людей на полезных и нет. Мы сейчас прям видим, как в том числе людей на улицах, бездомных, отправляют нездоровых с зависимостями, предлагают заключить контракты, делают это очень настойчиво. Это, в общем, растет из этого вербовочного опыта в тюрьмах, кажется. Второе — способ вербовки, деньги как главный стимул, сирийская, африканская и донбасская, в первую очередь, компании. Тогда появилась как бы не государственная структура, но за бюджетный счет, нанимающие людей, и сам вот этот принцип жизни, здоровья, командировка в обмен на много денег. Третье, последнее, что я бы снял с поверхности — штурмы. Чтобы показать, что можно выйти из позиционного тупика, пригожинские могли за Бахмут положить много-много людей и показать, что так можно. Пойдут. Кто не пойдет, с тем можно разобраться хоть пулей, хоть кувалдой. Что бы ты добавил, что бы ты вычеркнул, что тебе кажется существенным, что с нами?
Я бы немножко возразил по последнему пункту. Мне кажется, нужно прежде всего говорить о том, что тактика, разработанная ЧВК Вагнера Пригожиным и Уткиным, была во многом воспринята сначала российской армией, потом частично адаптирована и украинским командованием. Это, прежде всего, тактика использования малых штурмовых групп, фактически радиоуправляемых, то есть управляемых командиром, имеющим информацию от дронов, передающим по рации приказы вплоть до того, сколько шагов нужно пройти в каком направлении. Эта тактика очень хорошо согласуется с российской стратегией как раз привлечения непрофессиональных военных и с не очень глубоким обучением отправки их на фронт. И эта штурмовая тактика теперь широко используется, естественно, адаптированная под нынешние реалии, под изменение способа использования дронов и количества этих дронов в небе. Вот. Но, тем не менее, эта тактика работает. И используется в том числе и украинской армией, хотя и в меньшей степени. Но в основном в меньшей степени, потому что ВСУ в последние 1,5 года редко бывает в наступлении. И не очень часто у них есть потребность и возможность штурма позиций российских. Да, и эта тактика, можно сказать, предопределила развитие событий в последние 1,5 года. Да, что касается использования заключенных, в таком режиме и в таком количестве их использовал только Пригожин, при том, что, да, мы знаем, что оба противника и сейчас формируют штурмовые подразделения из людей, которые подписали контракт в тюрьме или в СИЗО в случае с Россией. Но характер этого контракта и мотивация этих заключенных отличается, именно поэтому, вероятно, отличается и количество. Напомню просто, что Пригожин предлагал свободу. После окончания краткосрочного контракта, через 1,5 года, мало того, выполнил свое обещание, это была главная мотивация у людей, которые заключали эти контракты. Сейчас и Россия, и Украина фактически заключают с бывшими зэками бессрочные контракты, что несколько снижает мотивацию. То есть ты из одного заключения попадаешь в другое, только более рискованно, пусть и с какой-то дополнительной финансовой выгодой. Вот поэтому, да, прежде всего, надо говорить о тактике, которую ЧВК Вагнера изобрело, ну или, по крайней мере, адаптировало к нынешней войне, использовало в таких масштабах. И отдельно, наверное, стоит упомянуть характер операции в Бахмуте, охват крупной украинской группировки с флангов, воспрещение снабжения, ну и, собственно говоря, в итоге успешный захват Бахмута. И подобные формы операций многократно потом использовались российским командованием в Авдеевке и дальше при движении к Покровску, в Великой Новоселке, в Угледаре и так далее. Поэтому военное наследие велико. В политическом смысле Пригожин себя и свою организацию сильно переоценил. При этом недовольное положением в российской армии и недовольное российским командованием, безусловно, в большом количестве остаются среди военнослужащих. Но мятеж Пригожина так и остается единственным фактически крупным проявлением этого недовольства, что называется, на земле.
хотел, да, спросить тебя про это отдельно. Чему бунт научил российское политическое руководство насчет недовольства в армии и вообще того, как обращаться с вооруженными людьми, кого ставить в командира? Ну, то есть понятно, что не заводить ничего за пределами Министерства обороны, наверное, в первую очередь, потому что корсары тут не нужны, корсары вон чего могут выкинуть.
Ну, собственно, бунт начался с того, что ЧВК Вагнера пытались переместить под плотное руководство Министерства обороны и, в принципе, уничтожить всякую самостоятельность, в том числе частных военных организаций, там, каких-то подразделений, созданных из добровольцев и так далее. Ну и закончился он тем, что все подразделения, которые в войне участвуют, так или иначе были поставлены под руководство Министерства обороны. Не видно, чтобы российское командование и российское политическое руководство извлекло какие-то уроки. Скорее, преподало урок потенциальным смутьянам и внутренней оппозиции в вооруженных силах.
Вопросы. Оставляйте их под этим выпуском в отдельном треде под специально закрепленным комментарием. Через неделю я отберу 3-4, предложу Дмитрию на них ответить. Подпись и город, откуда вы, это приветствуется, потому что так душевней, так человечней. И еще перед тем, как задать вопросы, реклама, больше того, самореклама. На этой неделе в пятницу подкаст «Что случилось?» расширится. Появится еще один выпуск еженедельный, дополнительный, с видео. Смотрите, что случилось, так получается. Мы будем выпускать ролики на все том же канале «Медуза» в YouTube. Лично мне, Владислав Гурин, будет приятно, если вы подпишетесь, поставите лайк, когда выйдет ролик, посмотрите его. Чем лучше будут просмотры, чем выше ваша активность, тем мне лучше лично. Зарплата не повысит, конечно, может, хоть не сократят. YouTube, «Медуза», «Что случилось?», шестой в неделю выпуск в видеоформате. Возвращаемся к вопросам слушателей. Какая цель у войны за территории в современном мире? Нужен ли Донбасс хоть одной из сторон, кроме как в символических идеологических целях? Спрашивает Тим из Нидерландов.
Да, это война, в центре которой находится суверенитет Украины. В этом смысле, конечно, территории и обладание территориями имеет большое значение. Если совсем коротко отвечать на этот вопрос. В этом смысле, конечно, важно символическое значение этих территорий. Кремль всячески пытается показать, что суверенитет Украины может быть нарушен. Это в том числе имеет далеко идущие последствия. То есть, если он был нарушен единожды, то его можно нарушить еще. Соответственно, Киев ни при каких условиях от своего суверенитета отказываться не собирается. И рассматривает как единственный возможный компромисс временную утрату территории при сохранении своего политического суверенитета, скажем так.
Не считаете ли вы дроны типа «Шахет» и подобных тупиковой ветвью? Очевидно, в скором времени будет отработан новый алгоритм противодействия, цели крупные и медленные. Их успех на данном отрезке, никто не был толком готов к ним?
Все подобные вооружения, да в принципе все виды вооружения, имеют свои ниши. В каких-то конфликтах и в каких-то условиях по-прежнему сохраняют большую эффективность ударные дроны типа «Байрактара». И даже на отдельных участках фронта в войне России и Украины аналогичные российские модели иногда используются, скажем так. Но это не значит, что подобные дроны в принципе могут стать одним из основных видов вооружения в этой конкретной войне. Точно так же дроны типа «Герань» и аналогичные по концепции беспилотники с украинской стороны заняли значительную нишу в этой конкретной войне. Мало того, мы видим, как доработки, относительно дешевые при этом, доработки этих дронов позволяют им быть эффективными уже через несколько лет попыток борьбы с ними, и эти доработки могут быть произведены быстрее, чем апгрейд способов борьбы с этими дронами. При этом главным их преимуществом, главной фишкой является относительная дешевизна и возможность масштабировать производство без каких-то сумасшедших затрат. С точки зрения тактики применения, именно дешевизна и возможность использовать большое количество подобных дронов позволяет им оставаться эффективными. Был значительный период, когда недоработанные герани использовались почти исключительно для перенасыщения украинского ПВО. Сейчас, после доработки, они вновь способны сами наносить удары, но при этом эта функция насыщения ПВО и отвлечения значительных ресурсов Украины на борьбу с этой опасностью, эта функция тоже остается.
Следующий и последний вопрос. Почему РФ призывает мужчин из оккупированных территорий, если это запрещено римским статутом Гена Бердянск? Кстати, мало говорят, да, кажется, про это особенно сейчас, но призыв на оккупированных территориях куда безграничнее, чем на международно признанных и в Крыму. С первых дней так было в Донбассе с призывом местных в структуры псевдонезависимых ЛНР, ДНР.
Ну, ответ простой. Действительно, прежде всего, это запрещено Конвенцией о защите гражданского населения. Россия считает себя обладателями этих территорий вместе с населением, которое там проживает, поэтому не считает, что оно нарушает какие бы то ни было конвенции, поскольку мобилизует людей на собственной территории. Понятно, что с точки зрения международного права это существенное нарушение, Но это нарушение только для тех, кто не признает российского суверенитета над этими территориями. А Россия к числу этих стран не относится.
Спасибо слушателям за вопросы. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий, за ответы. И до встречи в подкасте «Что случилось» на подкаст-платформах, на YouTube, в аудио и отныне раз в неделю в видеоформате.
Спасибо, пока.